Улица Лидос. Белые стволы, алые стены. После утреннего чая Луиза Захаровна, как всегда, 2 часа работала и только потом села завтракать. Обычно по средам она варила гречку, но на этот раз разогрела оставшийся с вечера голубец, отрезала ломтик сыра, некоторое время задумчиво крутила в руках банку клубничного варенья, решила пока не открывать. Сказала себе: «Вот испеку оладьи, тогда». Поев, она достала первую из выделенных на день 4 сигарет, надела вязаную шапку и вышла на балкон. Как всегда, первый вдох дался ей нелегко. В глазах потемнело, на висках выступил пот. К выходу наружу, наверное, невозможно привыкнуть, по крайней мере, ни за одну человеческую жизнь. Зато удалось научиться приходить в себя достаточно быстро, всего за несколько секунд, еще до первой затяжки. А ведь когда-то думала, сигарета — единственный способ как-то здесь себя сохранить. Отдышавшись, сидела на табурете, медленно стараясь растянуть удовольствие, курила. Смотрела на лиловые башни крайнего города, меланхолично улыбалась плывущим по низкому небу золотым облакам. Значит, сегодня с утра у нас суровый Шор О'Бриан. Редкое зрелище. Интересно начинается день. Докурив, Луиза Захаровна вернулась в дом. На кухонном столе обиженно мигал телефон. Вечно так. Пока сидишь дома, хоть бы кто вспомнил. А стоит на минуточку отвлечься, и, пожалуйста, сразу 2 звонка. Работодатель и племянница. Никуда не денешься, придется перезванивать. Начала с издательства. Пока говорила, смотрела в окно, за которым сейчас синели священные рощи Сидрейли. На фоне этого величественного зрелища было легко игнорировать истерические нотки в голосе начальницы и спокойно, даже ласково, как дурно воспитанному чужому ребенку, отвечать: «Но, разумеется, корректура будет отправлена вам сегодня сразу после обеда. Вы совершенно напрасно беспокоитесь. До сих пор я вас не подводила и впредь не намерена. Хорошего дня». Перевела дух и набрала Томку. Спросила: «У тебя что-то срочное или до вечера ждет? Мне надо сдавать корректуру». Некоторое время слушала встревоженный голос племянницы, в очередной раз поражалась ее полной неспособности четко отвечать на поставленный вопрос. Вместо осмысленного диалога — бессвязный поток сознания. «Почему ты не взяла трубку? Я волновалась, я беспокоилась, я подумала...» И так далее, бла-бла-бла. Чуть было не ляпнула: «Просто я была на балконе», но вовремя прикусила язык. Вместо этого сказала: «Тамара, ты уже достаточно взрослая девочка, чтобы узнать правду. Некоторые люди иногда ходят в уборную, и я тоже время от времени позволяю себе такую вольность. Извини, если мое признание тебя шокировало. Крепись». И, не дав бедной Томке опомниться, добавила: «Завтра позвоню, у меня куча работы, пока». Сунула телефон в карман, подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу, стояла, смотрела на заметенную снегом улицу Лидос, по которой шла девочка в красном пальто с рыжим сеттером на поводке. И так тоже бывает. Иногда окно — это просто окно, как будто тебе дают передышку. Хотя таких передышек Луиза Захаровна предпочла бы не получать. Постояв так 3 минуты, она решительно встряхнулась и пошла работать. Сказала: «Отправлю сразу после обеда», значит, сразу после обеда. Слово надо держать. Отправив заказчику законченную корректуру, Луиза Захаровна пошла одеваться. Теплые колготки, шерстяное платье, удобные угги, длинная до колена куртка-пуховик, хорошие, качественные, неброские вещи. И именно то, что следует носить приличной даме за 60, если она не хочет привлекать к себе внимание. Выглядеть колоритной старухой для настоящей городской сумасшедшей — роскошь непозволительная. Вышла на улицу, свернула направо, дошла до пересечения с Францискону. Некоторое время стояла, раздумывая, куда отправиться теперь. То есть в какую из полудюжины любимых кондитерских и кофеен, посещение которых назначило себе наградой за каждую вовремя законченную порцию работы. Не то чтобы Луиза Захаровна действительно нуждалась в подвешенной перед носом морковке. Просто считала, что в жизни должно быть место простым заслуженным удовольствием. С ними веселей. Уже почти решила пройтись до проспекта Гедеминоса, но тут из-за угла выскочил стылый февральский ветер, вероломно хлестнул по лицу невидимой мокрой тряпкой. Ну и манера у вас, молодой человек. Однако ничего не поделаешь. Зимой мнение ветра, как бы дурно воспитан он ни был, следует принимать во внимание, если не хочешь проклясть все на свете и повернуть домой уже через 5 минут. Пришлось выбрать кратчайший маршрут до бульвара Вокичу. Благо, там есть где выпить кофе с отличным шоколадным пирогом. И, кстати, в той кофейне совершенно прекрасное окно. Ничем не хуже домашних. Надо иногда его навещать. Луиза Захаровна отдавала себе отчет, что, по идее, должна смотреться в этой студенческой кофейне как минимум странно, что на фоне драных штанов и разноцветных волос остальных посетителей ее дорогой черный пуховик выглядит унылым убожеством. А она сама грузной медведкой, зачем-то затесавшейся в стаю пестрых мотыльков. Но это понимание совершенно не мешало ей чувствовать себя там как дома. Не просто уместным, но почти обязательным элементом. Неизменно заказывала капучино в толстой белой керамической кружке, шла в дальний зал, где для нее всегда находилось свободное место, устраивалась в старом, облезлом, фантастически удобном кресле, сидела там в блаженной неподвижности, отогревалась, потом, наконец, поворачивалась к окну, теоретически выходящему во внутренний двор, заставленный автомобилями и мусорными баками, зеленый летом, заснеженный зимой. Но мало ли как там оно теоретически. У Луизы Захаровны с реальностью всегда был отдельный договор. Сегодня за окном бушевала развеселая сайдарьяльская весна. Время, когда расцветают не только деревья и травы, но даже фонарные столбы. Луиза Захаровна долгое время думала, это их в честь прихода весны украшают живыми цветами. Но оказалось, нет. Просто тамошние деревья сохраняют способность цвести даже после того, как их срубят. Хоть 100 лет, хоть 200, пока не сгниют. Поэтому весной в Сайдарьялле цветут фонари, заборы, скамейки, оконные ставни, разделочные доски, картинные рамы, рукоятки молотков, древки знамен, ружейные приклады, письменные столы, карандаши и линейки, так что школьников и студентов лучше сразу отправить на каникулы, а всех остальных в отпуск. На 10 дней, пока не закончится цветение. Хорошая традиция. Всем бы брать пример. В общем, вовремя зашла в эту кофейню. Спасибо холодному ветру. Сайдарьялле как-то очень давно не показывался. Наверное, 5 лет. И вдруг объявился. И там как раз началась весна. Луиза Захаровна даже разулыбалась. Хотя вообще-то давным-давно приучилась сохранять внешнюю невозмутимость. Это же только в раннем детстве можно мечтательно улыбаться, удивленно приподнимать брови и даже восторженно открывать рот, не особо рискуя привлечь внимание к своему поведению. А стоит чуть-чуть подрасти, и сразу начинаются косые взгляды посторонних и тревожные расспросы родных. «Что случилось? О чем ты задумалась? Чему так радуешься? Что там увидела? Что с тобой творится? Эй, не молчи!» Молчать в таких случаях действительно не стоит. Говорить правду тем более. Ни взрослым, ни друзьям-ровесникам. Люди готовы объявить сумасшедшим всякого, кто видит чуть больше, чем они сами. Их, в общем, можно понять. Но жить рядом с ними от этого понимания не легче. Впрочем, эта кофейня хороша еще и тем, что здесь никому ни до кого особо нет дела. Все сидят, уткнувшись в компьютеры и телефоны. Луиза Захаровна очень жалела, что в ее юности ничего подобного еще не изобрели. Как легко было бы маскироваться. Что бы ни случилось, делай вид, будто пялишься в телефон, и всем сразу станет ясно. Ты совершенно нормальная, такая, как все вокруг. «Как я тогда вообще уцелела, загадка?» — устало подумала она. «Подростковый возраст даже для обычных людей совершенно ужасное время. Ты еще недостаточно взрослый, чтобы принадлежать себе, но уже не настолько ребенок, чтобы тебе все сходило с рук. Все, что можно сделать в таких обстоятельствах, как можно быстрее научиться врать». Впрочем, это искусство Луиза Захаровна освоила гораздо раньше. 4 года, после первой же попытки рассказать матери о хрустальных башнях и веселых хороводах крылатых лисиц за окном. Хотела поделиться радостью, но мать до смерти перепугалась, принялась щупать лоб и бормотать. «Меньше надо смотреть мультфильмы». А потом еще несколько дней косилась на дочь с такой откровенной тревогой, что хочешь не хочешь, а пришлось научиться говорить только то, чего от тебя ждут, предварительно угадав. Очень полезный оказался навык. Спасибо ему за наше счастливое детство и всю остальную жизнь. так рада была увидеть Сайдарьяля, что сидела бы тут до самого вечера. Но с 4 до 5 должны были привезти продукты из интернет-магазина. Совсем о них забыла. Но курьер молодец, оповестил заранее. Планирую быть у вас примерно через 20 минут. Пришлось спешно отправляться домой. Шла по заснеженной улице Лидос, думала, ладно, ничего, немного осталось. Скоро и у нас будет весна. Не такая буйная, как Сайдарьяльская, но тоже отличная. Всякие весны хороши. Не успела снять пальто, как в дверь позвонили. Юный кудрявый курьер в красном форменном комбинезоне прошел на кухню, поставил на пол тяжелый пакет и 2 больших упаковки питьевой воды, ради закупок которой Луиза Захаровна и решилась когда-то освоить интернет-магазин. Оказалась отличная штука. Какие-то 10 минут за компьютером, и дом под завязку забит припасами на пару недель вперед. Курьер тем временем достал из папки бумаги, объяснил. «У вас в заказе бутылка вина, поэтому надо написать вот тут дату вашего рождения, а здесь поставить подпись. Извините, такие правила». «Да знаю я ваши правила», — улыбнулась Луиза Захаровна. «Давайте напишу». Ручка, которую дал ей курьер, из последних сил выдавила бледные 17.12, почти невидимые 1 и 9, и почила с миром. В смысле, окончательно перестала писать. Курьер смутился и принялся судорожно шарить по карманам комбинезона. По выражению его лица было ясно, что запасной ручки у него нет, и он об этом прекрасно знает, но готов демонстративно искать ее до конца времен, если его не остановить. «Ничего страшного», — сказала ему Луиза Захаровна. «Свою принесу». И пошла в комнату за ручкой. А когда вернулась, кудрявый курьер стоял у окна, опираясь на подоконник, и как-то подозрительно шумно дышал. Подошла, тоже выглянула в окно. Алые стены домов отражаются в зеркальных тротуарах. Прозрачные птицы-альбиносы деловито скачут по ветвям белоствольных деревьев. Шеттал — один из самых ближних городов, часто проявляется. В детстве ужасно его боялась. Из-за отражения ей казалось, что по земле текут кровавые реки. Но ответственность за интерпретацию всегда лежит на интерпретаторе. А на самом деле Шеттал — мирный, спокойный город. Кажется, очень удобный для жизни. Насколько вообще можно судить о городе, на который смотришь из окна? Одного взгляда на лицо курьера хватило, чтобы понять, он видит то же самое. Надо же, как ему повезло, не повезло, кто знает. Это ему решать. Сказала очень спокойно, почти равнодушно, словно речь по-прежнему шла о содержимом пакетов. «Если вы увидели в этом окне нечто необычное, это не означает, что вы внезапно сошли с ума. Просто бывают такие окна, из которых можно увидеть разные удивительные вещи. И люди, способные эти удивительные вещи разглядеть. Нас исчезающе мало, но все-таки мы есть».
«Извините, пожалуйста», —
почти беззвучно ответил курьер.
«Все в порядке. Ничего особенного. А что необычное там должно было быть?»
«Ну, если ничего необычного, то и говорить не о чем», — усмехнулась Луиза Захаровна. И, сжалившись, добавила. «Такие уж окна в моем доме. Иногда в них можно увидеть не улицу Лидос, откуда вы только что пришли, а, ну, к примеру, белые деревья, алые дома и улицы, словно бы залитые кровью. Но на самом деле никакой крови там нет. Просто тротуары зеркальные, в них отражаются стены домов, и получается такой вот интересный визуальный эффект. Впрочем, неважно. Я принесла ручку. Давайте подпишу вашу бумагу. Где она?»
«Визуальный эффект?» — повторил курьер.
«Нет, постойте.
Вы сказали, белые деревья и алые дома, и кровь на тротуарах. Ладно, предположим, не кровь. Вы что, серьезно? То есть мне не мерещится? Вы их тоже видите? Как такое может быть?»
«На самом деле сложно сказать, мерещится вам или нет», — вздохнула Луиза Захаровна. «Никаких доказательств подлинности я вам при всем желании не предъявлю. Но да, лично я тоже все это вижу. Вот прямо сейчас. И не только сейчас, а почти всегда. Каждый день. В детстве думала, так и надо. На то и окна, чтобы за ними творились разные чудеса. Главное взрослым не говорить. Они вечно все портят». Потом стала старше и поняла, что я сумасшедшая, но решила, что если продолжать молчать и не подавать вида, никто не догадается. Правильно, в общем, решила. Мама до самой смерти так ничего и не узнала. И сестра. И вообще никто.
То есть они ничего необычного в этих окнах не видели?
Ничего.
— кивнула Луиза Захаровна. — Ни они, ни другие родственники, ни мои одноклассники, которых я специально приглашала в гости, чтобы подвести к окну, а вдруг тоже увидят. — И? — Никто, ни черта. — Я бы на вашем месте, наверное, сам к врачу запросился, — мрачно сказал курьер. — Тогда были другие времена, — заметила Луиза Захаровна. — Психиатров боялись куда больше, чем самых страшных болезней. И даже не то чтобы совсем зря. И я тоже боялась. 100 миллионов ужасных галлюцинаций была готова перетерпеть, лишь бы никто ни о чем не догадался и не потащил в дурдом. Тем более, что ужасными эти неведомые города никак не назовешь. А в один прекрасный день выяснилось, что они не совсем галлюцинации. По крайней мере, их вижу не только я. А как это выяснилось? Да очень просто. Как с вами сейчас. Когда я училась в 10 классе, мама нашла мне учительницу, как сейчас говорят, репетитора, чтобы подтянуть математику перед выпускным экзаменом. Договорилась с дочкой своей сотрудницы, студенткой-старшекурсницей, потому что настоящий преподаватель обошелся бы гораздо дороже. Неважно на самом деле. Важно, что Милда, так ее звали, пришла в наш дом, увидела в окне примерно то же самое, что и вы, и заорала, как резаная. Я попыталась ее успокоить, но не преуспела. Милда ушла и больше не возвращалась. Уж не знаю, какую отговорку она нашла, но математику мне пришлось зубрить самой. Не представляю, как бедняга справилась с этим эпизодом. Скорее всего, решила померещилась и постаралась забыть. Зато для меня наша встреча стала огромной удачей. От Милдиных воплей рухнула ледяная стена, которую я выстроила между якобы безумной собой и остальными людьми. Вдруг стало ясно... «Никакая я не сумасшедшая. Просто у некоторых людей с реальностью свой, особый договор. Видеть то, чего для остальных как бы нет. С того дня я больше не одна на всем белом свете. Ну, скажем так, не настолько невыносимо одна, как прежде. А потом, много лет спустя, у меня появились и другие свидетели. Еще 2 человека. Не то чтобы много, но в моем положении каждый еще один почти целый мир». Курьер слушал ее с таким потерянным видом, что Луиза Захаровна милосердно добавила. «Вы имейте в виду, ничего страшного с вами пока не случилось. Подумаешь, что-то не то в чужом окне увидели. Плюньте и живите спокойно. Можете смело сказать себе, что, ну, например, не выспались, или отравились, или даже случайно нарвались на заскучавшую отставную гипнотизершу в моем лице и стали жертвой нелепого розыгрыша. Чего только не бывает. Совершенно не обязательно выворачивать свою жизнь наизнанку из-за одного единственного необъяснимого случая. Не беспокойтесь, эти видения не начнут всюду вас преследовать. Главное, никогда не ходите в кофейню на Вокичу, угол Швенто Миколяус, там еще над входом черный ромб вместо вывески. И в общий читальный зал университетской библиотеки, лучше не заглядывайте. И в лавку пряностей напротив цветочного рынка на Винуоле. И... В общем, в городе есть еще несколько подобных окон, но их не слишком много. Вероятность, что вы туда однажды попадете, совсем невелика. Это только меня угораздило родиться в доме с такими интересными окнами и всю жизнь тут прожить. А почему вы не переехали? Сперва просто не могла. Дети не выбирают, где жить. А как закончила школу, сразу уехала учиться в Питер. Тогда он еще назывался Ленинград. Мама не хотела меня отпускать, но я смогла ее убедить. Удрала от своих наваждений, жить бы и радоваться. Но я затосковала, да так сильно, что через 2 года перевелась на заочное и вернулась домой. Мама была рада, а я получила обратно свои окна. И свои наваждения, в смысле, все эти города. Города? То есть они разные? Их много? Да, довольно много. За свою жизнь я насчитала 146. Некоторые показываются очень редко, другие — почти каждый день. Не знаю, от чего это зависит, и расспросить, сами понимаете, некого. Досадно, но это так. Помолчали. Наконец, курьер взял подписанную бумагу, нерешительно переступил с ноги на ногу и спросил, «Значит, я могу продолжать считать себя нормальным?» «Можете, если получится», — невольно улыбнулась Луиза Захаровна. А если не получится, звоните. Я прожила долгую жизнь и успела придумать много разных способов себя успокаивать. Глядишь, и на вас какой-нибудь из них подействует. Не стесняйтесь, мой телефон у вас есть. Курьер не просил его провожать, но Луиза Захаровна не поленилась обуться, выйти в парадную и собственноручно открыть дверь. Сказала, «Улица, как видите, на месте. и красного здесь только ваш фургон». Он кивнул.
«Спасибо. Честно говоря, я боялся, что выйду, а тут то же самое, что было за окном. И куда мне тогда деваться?»
«Совершенно нормальное опасение», — утешила его Луиза Захаровна. «Вы же только что своими глазами видели, что никакой улицы Лидос больше нет. Взрослому человеку непросто вот так сразу взять и перестать доверять собственному зрению. Однако факт остается фактом. Моими заоконными наваждениями можно только любоваться. Целиком туда не провалишься, даже если захочешь. Даже если очень захочешь. К сожалению, это так».
«К сожалению?» — почти возмущенно переспросил курьер.
«К сожалению», — эхом повторила она. Курьер посмотрел на нее очень внимательно, как будто впервые увидел. Серьезно кивнул, пошел было к машине, но вдруг остановился, обернулся и сказал: «Меня зовут Мариус. Приятно было с вами познакомиться и спасибо за все». Вежливый такой.
Дома, не разуваясь, прошла на кухню, села за стол и заплакала. Не от горя, конечно, но, пожалуй, и не от радости. Просто дала волю чувствам, которые пришлось придержать в узде, чтобы не напугать мальчишку. Сама на его месте совсем не хотела бы оказаться в цепких объятиях экзальтированной старухи, громко выкрикивающей названия зачарованных городов вперемешку с благодарностями судьбе и проклятиями ей же за то, что не привела такого отличного напарника раньше. Это, кстати, и правда вопрос. Действительно ли поздно лучше, чем никогда? Ладно, выбора-то в любом случае нет. И никогда не было. Если бы можно было выбирать, с кем разделить свои удивительные видения, вряд ли ее выбор пал бы на заполошную трусиху, легкомысленную поэтессу и романтического забулдыгу. Да и саму себя она бы не выбрала. Для галлюцинации сойдет вообще кто угодно, думала порой Луиза Захаровна. Но для настоящих чудесных откровений нужно совсем другое существо. Утонченное и возвышенное, но при этом с железной волей, твердым характером, четко очерченным подбородком и лучистыми глазами в пол лица. Это совершенно точно не я, и не Милда, и не Геннадий, и даже не Ленута, хотя она-то как раз была хороша собой, но чересчур круглолица, как кукла, не тот типаж. Милда убежала с воплями и больше никогда не возвращалась. Так что иногда поневоле задаешься вопросом, да была ли она. Красавица Ленута, случайно попавшая в дом, когда Луиза Захаровна после маминой смерти решилась продать кое-что из старинной мебели, напротив, фонтанировала восторгом, многословно рассуждала о мистическом таинстве, навеки связавшей их дружбы, каждый день прибегала, чтобы посмотреть в ее окна, приносила вино. Выпив, тут же принималась декламировать новые стихи о чудесных миражах, рождающихся за пыльными стеклами. Положа руку на сердце, скверные были стихи, зато пылкие, а за это многое можно простить. Но примерно полгода спустя Ленута все это надоело, и она перестала заходить, а потом, кажется, уехала из города. В любом случае, Луиза Захаровна больше ее не встречала. Бывает, оказывается, и так. Сантехник Геннадий, в прошлом скульптор, давным-давно пустивший свою жизнь под откос, не стесняясь, плакал от нежности, глядя на синие звезды, загорающиеся над хрустальными куполами Дартуума. Благодарно бормотал на ему самому неведомом языке. «Кьель-Троанак». Тут же растерянно переспрашивал: «Это что такое я сейчас сказал?» И безуспешно пытался вылезти во все ее окна поочередно, не в силах смириться с тем, что чудесные видения исчезают, прежде чем он успеет высунуть наружу хотя бы нос. С притворной бодростью говорил: «Ничего, значит, завтра». А Луизе Захаровне никогда не хватало духу его разубеждать. Надеялась, может быть, однажды удастся провести его на балкон, а там пусть бежит на все четыре стороны, если сможет. Но в его присутствии балконная дверь не появилась ни разу. То ли это пространство не любит нетерпеливых, то ли просто не повезло. По Геннадию Луиза Захаровна до сих пор скучала. Этот восторженный забулдыга стал для нее чем-то вроде внезапно обретенного старшего брата. Невыносимого, но родного. Терпеть его было совершенно невозможно, зато очень легко любить. Он был рядом целых 4 года, пока однажды ночью не вышел в окно. Ни в одной из 2,5 дюжин прелестительных окон в неведомое, которое они вместе успели отыскать в городе, а в самое обычное — у себя в квартире, на 7-м этаже блочного дома на спальной окраине, предварительно написав на стекле красным маркером: «Аварийный выход».
Жестокая шутка. Оставалось надеяться, что хотя бы явившийся за Геннадием ангел смерти ее оценил. Со дня его смерти прошло больше 10 лет, и Луиза Захаровна успела не только заново привыкнуть к полному одиночеству, но и более-менее убедительно объяснить себе, чем оно хорошо. И вдруг появляется этот серьезный кудрявый мальчик. Вряд ли, конечно, он захочет продолжения, а если захочет, ему совершенно не обязательно возвращаться. Сама дала ему подсказку, с чего начинать. Но все равно, какое же счастье, что он есть на свете. Просто есть. Немного успокоившись, Луиза Захаровна взяла сигарету, автоматически отметив «сегодня вторая», вышла на балкон, закурила на пороге. Привычно массируя грудь, кое-как доковыляла до табурета. Обрадовалась, убедившись, что усаживаться уже не обязательно, ноги больше не ватные, и замершее было сердце снова бьется в обычном ритме. Но все равно села. Сидя, приятнее курить и смотреть на плоские крыши Бьярди, зеленеющее вдали море и такое же зеленое небо над головой. Луиза Захаровна очень любила Бьярди. Возможно, вообще больше всех. Отчасти потому, что здесь ее дом выглядел непривычной частью пейзажа, как в других городах, а высокой белой башней, которая иногда появляется на дальней окраине, а все остальное время, согласно местным поверьям, остается невидимой. Жители Бьярди верят, что в этой белой башне живет прекрасная фея, которая помогает заблудившимся во тьме собственных сновидений путникам найти дорогу обратно в явь. Но без особой нужды к ней лучше не соваться, а башню, видимая она или нет, обходить 10-й дорогой. Этой легенды с лихвой хватало, чтобы удовлетворить все запасы отпущенного Луизе Захаровне тщеславия. Все-таки очень приятно знать, что в каком-то далеком, чужом, непонятно как устроенном и даже не факт, что вообще существующем мире тебя считают прекрасной феей. О чем еще вообще можно мечтать? О чем еще можно мечтать? Умиротворенно думала она, сидя на балконе своего старого дома в центре Вильнюса, на улице Лидус и одновременно на окраине города Бьярди, столицы Маланского королевства, расположенном на юго-востоке вечернего континента Тай-Туры. Пока смотришь в окно, таких подробностей не узнаешь. Но когда сидишь на балконе, знания приходят сами, с каждым глотком чужого воздуха, смешанного с горечью сигаретного дыма. То ли награда за каждодневную работу, свидетелем существования всех этих чужих реальностей, то ли, напротив, дополнительная обязанность не только видеть, но еще и знать. Удивительно все это устроено. Хорошо бы однажды узнать, почему и зачем оно так. Кудрявый Мариус, конечно, не позвонил. Ни вечером, ни на следующий день. Луиза Захаровна не особо надеялась на его возвращение, но с телефоном не расставалась и звук не отключала даже на время работы и сна. Хотя просыпаться раньше времени от рекламных СМС и звонков тревожной племянницы Тамары – невелико удовольствие. Но в любой ситуации надо делать, что можешь. А она больше ничего не могла. Напрасно старалась. Звонить ей Мариус не стал, а просто постучал в ее дверь. 2 недели спустя, когда пришло время снова пополнять запасы воды и продуктов. Сразу с порога, даже не поставив на пол тяжелые пакеты, сказал: «Я очень хотел вам позвонить, но стеснялся. Зато выяснил по базе, что вы наш постоянный клиент и внимательно следил за заказами, чтобы перехватить себе ваш. Потому что...» Он запнулся и умолк. Луиза Захаровна не произнесла ни слова, только адресовала ему вопросительный взгляд. «Ну же, давай, говори. Почему?» «Потому что из окна лавки пряностей напротив цветочного рынка я снова увидел те самые белые стволы деревьев и алые стены домов. И, кстати, на этот раз внимательно разглядел мостовые. Действительно, просто отражение крашеных стен. Никакая не кровь. А в окне кафе с черным ромбом на Вокичу в первый раз были такие потрясающие башни лилового цвета, и над ними низко-низко сияющие, как будто позолоченные облака. Шор Абриан», — кивнула Луиза Захаровна. «Великолепное зрелище. И довольно редко. Вам повезло». «Я в то кафе теперь каждый день захожу», — признался Мариус. «И каждый раз в окне что-то новое. И почти всегда выглядит, как будто смотришь с большой высоты, хотя там первый этаж, причем совсем низкий, над самой землей. Сфотографировать, конечно, не получается. Сколько раз пробовал. Ничего не выходит. Но вот что интересно. Такого пейзажа, который, по идее, должен на самом деле быть за окном, на этих фото тоже нет. только какая-то серая муть. Думаю, это вполне можно считать доказательством, что с окнами действительно происходит нечто из ряда вон выходящее. Были бы у меня обычные галлюцинации, это вряд ли помешало бы камере зафиксировать реально существующие улицы и дворы».
«Я тоже в свое время пыталась все это сфотографировать», — призналась Луиза Захаровна.
«Примерно с тем же результатом. Сколько дорогой пленки перепортил, знали бы вы.
Но до ваших выводов я тогда так и не додумалась. Хотя, казалось бы, очевидно. У вас на редкость ясная голова». И посторонилась, пропуская его в кухню. Там курьер наконец избавился от пакетов и подошел к окну. Некоторое время стоял неподвижно, смотрел. Луиза Захаровна его не торопила. Наконец он сказал: «Такие интересные дома со стенами-лестницами, немножко похожие на пирамиды Майя, только не пирамиды, просто жилые дома. Я даже занавески на окнах отсюда вижу, а на крышах растут деревья, и кто-то там качается в гамаке. В Кулак-Тимуре такой обычай. Сады на крышах домов сажают все вместе. Домовладельцы, их друзья и родные, соседи, просто прохожие, которые шли мимо и решили составить компанию. И отдыхать в этих садах имеют право все горожане без исключения. Для того и внешние лестницы, чтобы любой желающий мог подняться в сад, не тревожа жильцов. Вроде бы считается, что этот обычай установился по требованию деревьев, которые хотят ежедневно встречаться с разными людьми, как если бы росли на улицах и площадях. Затащили нас на крышу, будьте любезны обеспечить хорошей компанией, а не то зачахнем и никогда не зацветем. Вот и весь разговор. Хочешь, не хочешь, а приходится идти им навстречу».
«Откуда вы все это знаете?» — спросил Мариус.
«Тамошние люди иногда подходят к вашим окнам и рассказывают о себе».
«Такого, к сожалению, пока не случалось», — улыбнулась она. «А жаль. Я, как и кулактимурийские деревья, люблю новые знакомства».
«Но как же тогда?»
«Сложно объяснить», — вздохнула Луиза Захаровна. «Проще сказать, считайте пока, что у меня неуемное воображение, а там поглядим. Надеюсь, однажды вам удастся выйти на мой балкон, тогда сами разберетесь».
«Но в вашем доме нет балконов», — растерялся Мариус.
«Совершенно верно, нет», — кивнула она. «И за окнами у меня, не забывайте, улица Лидос, а вовсе не какой-то неведомый Кулак-Тимур. Но для нас с вами эта информация больше не представляет особой ценности. У нас с реальностью отдельный договор».